Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 553-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь, сказанная в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Алипием Кастальским на евангельскую притчу о богаче и Лазаре. Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Программа «Лица Академии». Мы продолжаем в программе «Троицкое слово» использовать материалы, выпущенные Московской духовной академией в качестве видеофильма к ее юбилею. Сегодня вы услышите беседу протоиерея Павла Великанова с одним из старейших преподавателей московских духовных школ, заслуженным профессором Московской духовной академии Борисом Александровичем Нелюбовым. Завершит сегодняшнюю передачу литературная страничка. Мы вновь вернемся к эпистолярному наследию Ольги Николаевны Вышеславцевой. В цикле «Зову вас к высокому подвигу» вы услышите продолжение чтения писем Ольги Николаевны ее родственникам. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Алипия Кастальского на евангельскую притчу о богаче и Лазаре.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали в евангельском чтении притчу о богатом и Лазаре. В этой притче рассказывается о двух людях, о двух судьбах, о богаче и о нищем Лазаре. На первый взгляд, кажется, как будто вся добродетель Лазаря состояла только в том, что он был нищим, а беда богача в том, что он был богатым. Но если мы глубже вдумаемся в смысл этой притчи, изложенной Спасителем, то увидим, что дело обстоит иначе. Потому что здесь же в этой притче говорится о том, что когда богач умер, то он после своей смерти, будучи в аду, обратился к Аврааму и просил Авраама о том, чтобы он послал Лазаря, чтобы тот омочил конец перста своего в воде и прохладил язык, то есть хотя бы немного облегчил его нестерпимые страдания в аду. Как мы знаем из библейской истории, Авраам был очень богатым человеком. И к этому богатому человеку обращается другой богач. Богач, который был немилосердным и жестоким. Итак, не богатство само по себе является причиной несчастья этого богача, а то, что он пользовался им неправильно. Господь послал к его дворцу нищего, страдающего Лазаря, который лежал у ворот его дворца. Как написано, он желал напитаться крохами, которые падали со стола роскошные трапезы этого богача, который каждый день пиршествовал блистательно и одевался в дорогие одежды. Но никто не подавал ему ничего, и Лазарь лежал, надеясь только на милость Божию. И как написано, псы приходили и лизали тело его. То есть никто из людей не позаботился о нищем Лазаре. И говорится в Писании, что сначала умер Лазарь, то есть Господь прервал его земную жизнь с тем, чтобы он упокоился в вечных обителях. На ложе Авраама, который был отцом верующих, того Авраама, который был милосердным к нищим и несчастным людям, который отделял часть от имени своих для того, чтобы пропитать голодных, чтобы одеть нагих. Вот в это место упокоения и последовал Лазарь. Богач скончался позднее, и, как написано о нем, погребли его. Лазаря, видимо, никто не хоронил или оказали ему самую убогую почесть, последнюю. Богач получил последнее утешение в своей жизни. Он был роскошно погребен. И вот Господь учит нас этой притчей, братья и сестры, чтобы мы помнили, что наша жизнь – это временная, это только ступенька к вечной жизни. Потому что все временные утешения, они скоротечны. И дальше нас ждет вечность. Какая она будет? Это зависит от нас. Господь разным образом устраивает судьбу людей. Одному Он посылает богатство для того, чтобы тот мог от имени своих, от богатства своего уделять страждущим братьям, чтобы через это богатство, которое всегда является неправедным, потому что сам человек чаще всего или рождается богатым, или приобретает его, идя на разные компромиссы со своей совестью. Потому что если человек будет жить истинно христианской жизнью, он не разбогатеет, он не сможет собрать сокровищ. И таким образом, если человеку посылается богатство, оно посылается для того, чтобы он послужил бедным, нищим, своим братьям во Христе. И наоборот, Лазарю была послана вот эта тяжелая участь нищеты. И он не мог воспользоваться услугами никого из людей. Но Лазарь имел крепкую душу. Он уповал на Бога, и хотя пребывал в этих тяжелейших условиях, он не роптал, но молился Богу, и Господь послал ангелов перед его кончиной, чтобы они его водворили на лоно Авраамова. Если мы вспомним первую христианскую общину, братья и сестры, то она является идеалом для всех нас. В то время христиане не считали богатство, которое оказалось в своих руках, своим, но они все приносили к ногам апостолов, чтобы те равномерно распределили это богатство между всеми христианами, чтобы не было такого, что одни пресыщаются, а другие пребывают в нищете. И Христос, Господь наш, является для нас самым ярким примером, потому что Он, будучи богат, как говорит апостол, обнищал. Он, будучи Богом, будучи вседержителем, который ни в чем не нуждается, стал странником, стал человеком, который не имел где главы преклонить, и провел свою жизнь в постоянных странствованиях и в постоянных лишениях. Это образец и напоминание всем нам, всем, кто пользуется благами, посылаемыми от Бога, кто пребывает в довольстве, кто имеет пищу и одежду. Напоминание о том, что мы не должны забывать о том образе, в котором пришел Христос на землю, и о том, что Он говорит в притче о страшном суде. Он не спрашивает человека, ходил ли ты в церковь, Он не спрашивает, как ты веровал и понимаешь ли ты догматическую веру, но Он спрашивает о том, накормил ли ты нищего, одел ли ты убогого, посетил ли ты больного и сидящего в темнице. Вот это все спросится с каждого из нас. В одном житии рассказывается, как некий богатый человек, булочник по имени Петр, и к этому булочнику приходило много нищих, и надеялись получить что-нибудь от него. Но человек этот был очень жестокий, он никому ничего не давал. Но нашелся один нищий, который неотвязно пристал к этому Петру и требовал, чтобы тот дал ему хотя бы немного хлеба. И Петр, который в это время сидел на вазу с хлебом, бросил в него булку хлеба, разгневавшись на этого несчастного. И вот ночью, когда этот Петр уснул, он увидел такой сон, что душа его предстала на суд Божий. И ангелы, и бесы собрались, чтобы рассудить, кому принадлежит душа этого человека. Бесы нагрузили очень много всяких злых дел на чашку весов, где определялась судьба этого человека. Но вот пришел светлый ангел, и, не имея что положить на чашку в ответ демонам, положил на нее ту булку, которую бросил Петр в этого несчастного, нищего. И эта булка перетянула весь воз грехов, которые сотворил этот злой человек. После этого Петр раскаялся и стал одним из добрейших людей. Он всю оставшуюся жизнь благотворил бедным и несчастным. Конечно, этот сон не говорит о том, что если человек будет всю жизнь творить добро и потом подаст кусок хлеба нищему, тем самым он спасется. Но этот сон был для вразумления этого богача, для того, чтобы он покаялся и изменил свою жизнь. Так, братья, каждый из нас должен помнить о том, что мы призываемся к нищелюбию, что мы призываемся к тому, чтобы быть милостивыми, потому что милостыня избавляет от суда Божьего. Она покрывает множество грехов и водит в рай. Да поможет нам Господь Бог быть милосердными и нищелюбивыми. Аминь.
Вы слушали слово, сказанное архимандритом Алипием, насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на евангельскую притчу о богаче и Лазаре, запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета» Дроздова по его письмам.
Смерть – великая тайна, как тайна и то, что нас ждет за гранью земного бытия. Но нам хочется заглянуть в эти тайны иногда дерзновенно, греховно. Святитель приоткрывает их. И прикрывает их настолько, насколько для нас нужно, спасительно. Это разомкнуть глаза на блаженство небесного общества, услышать призыв к покаянию, почувствовать милосердие Божие, но и высочайшую справедливость. Хотеть всем мире удостовериться о подробностях будущего, есть хотеть в заключении уединенном видеть и знать то, что происходит в обществе. На то заключены мы в мире сем, чтобы устранением от общества блаженных научить нас ценить блаженство сего общества и заслуживать оное. В ком уединенное заключение достигает цели, и он близок к допущению в общество, тому иногда и в заключении позволяется знать нечто о происходящем в обществе. Иногда нечто. Путь к бессмертию лежит в юдоле смертной жизни. Смерть для каждого человека отверзает дверь судьбы. Чтобы получить помилование, должно принести покаяние. Но какое милосердие для тех, кто с непреодолимым упорством отвергает милосердие. Праведный судья лишает осужденных права и возможности наслаждаться его лицезрением. Милосердный судит нераскаянных. Судите по сему, сколько теряет тот, кто теряет право видеть Бога. Судья посылает их в огонь. «Идите в огонь вечный», — глаголит вечный судья. И посему напрасно объясняют сей огонь действием совести. души, не соответствовавшие любви жениха небесного, скоро испытают пламень его ревности. Бог есть единое бесконечное благо. Уклонение от него — единое бесконечное зло. Какая тьма в разуме, какая пустота в сердце, какой голод в желаниях. Но какой ужасной крайности достигнут сии бедствия, когда они перейдут и в саму природу человека. Поздно будет тогда искать пути спасения во мраке ада. Представьте себе, сколько можете, сию страну непроницаемого мрака, кипящую огнем и жупелом, и червями, шумящую скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят, как годы. Но проходят годы, и это еще начало мучения. Проходят века, и это еще начало мучения. Пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир. Все еще будет начало мучения. Подумайте также, с кем будут разделять грешники сие бесконечные проклятия на вечные мучения. Это огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Губительные взоры врага беспрестанно будут пронзать жертву им убиенную. Лютый змей гнусным жалом своим будет лобызать сердце им отравленное, и в новые раны всегда будет проливать новый яд. Отверзите слух ваш, придите, благословенные отца моего. Слышите ли, что говорит любовь? Не для вас устроены жилища адовы, но дьявол и ангелом его. Не для вас возжжено гиенское пламя, но для князя тьмы устроено царство тьмы. Для вас уготованы обители райские от сложения мира. Почто ревнуете жребию тех, кои заслужили свое состояние? Обратитесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Мы не только пожилые люди, но и молодые, многих проводили в путь в сия земли. Нас же пока оставили продолжать свое странствие в этой юдоле смертной жизни. И паки встают вопросы. Зачем? Для чего? Как понять? Завершительный ответ дает святитель. Лучшие нас отошли к Господу, а мы, грешные, остаемся еще. В том признаем долготерпение Божие и милосердие, дающее нам время покаяния и очищения. Он же да поможет нам и воспользоваться даром Его. Люди хотят долго жить по привязанности к всему миру. Неправильно. Не хотят долго жить по неудовлетворению на сей мир. Также неправильно. Желаю вам столько новых лет, сколько нужно, дабы вы совершенно обреклись в нового человека, созданного по Богу, обновляемого по Христу, дабы без препятствия и без ущерба могли получить ту новую жизнь, в которой нет новых лет, потому что нет старых.
Продолжение авторского цикла «Поучительное слово» святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». дорогие наши слушатели. Мы продолжаем знакомить вас с материалами выпущенного на двух дисках фильма «Лица Академии», которые московские духовные школы подготовили к своему 200-летнему юбилею. Сегодня вы услышите интервью, записанное протоиереем Павлом Великановым с одним из старейших профессоров Московской духовной академии, заслуженным профессором Борисом Александровичем Нелюбовым.
И сегодня у нас в гостях заслуженный профессор Борис Александрович Нелюбов. Уникальный человек, более полувека занимающийся изучением древних восточных церквей. Борис Александрович, вы один из старейших преподавателей нашей академии. Насколько я помню, в 1962 году вы закончили академию и с этого времени являетесь сотрудником отдела внешних церковных связей. И, наверное, вы меня поправите, если я что-то не так скажу. Я считаю, что вы главный специалист русской церкви по древним восточным церквам. И вот возникает вопрос. Но ведь в то время в академии такого интереса научного к этим церквам не было ведь. Не было ни специального курса. И как бы проблемы-то самой не стояло. Почему вдруг вы и вдруг древняя восточная церковь? Как это совместилось? Как это сложилось?
Как предмет древней восточной церкви в академии он появился гораздо позже. Это где-то в 70-м с чем-то году. Это можно проверить по различным архивным данным и уточнить. Это был одновременно курс, введен был и в Питере, и в Москве. Но что касается специалиста, сказали, что вот когда меня взяли туда в отдел, да, то там мне сказали, вот тебе материалы все и по православию, материалы по древневосточным церквам. Вы будете с параллельным изучением греческого языка готовить материалы и по древневосточным церквам. Потому что статьи тогда уже начались по неофициальным собеседованиям с этими церквами, собеседованиям православия. А потом уже лет 20, наверное, спустя, в 1985 году, началась работа смешанной богословской комиссии между православными и древневосточными церквами по диалогу. Ну, вначале, должен сказать, что это был диалог такой любви. Но потом оказалось, что любовь-то любовь, но необходимо и богословское обоснование для это того, интересно. Чтобы, да. Поэтому он получил название богословского. Ну, мне самому, откровенно говоря, несмотря на то, что до этого я особенно не затрагивал этот вопрос, у меня была специализация по греческому языку, и, собственно, тогда Николай Николаевич Речко говорит, ну что вы будете там какую-то тему брать, там по истории, бегать по различным там книгохранилищам, библиотекам, искать, время тратить. Берите язык, вот у меня есть тема, сравнительный анализ литургийного текста Иоанна Златоуста со славянским синодальным. Ну, я написал эту
это
работу.
Это была ваша кандидатская работа?
Это была кандидатская работа, да. Потом он мне дал стипендиатский отчет «Три литургии» Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова. Собственно говоря, это был перевод. Такая книжечка, ну, такая солидненькая, да, вот. Я ее тоже перевел и одновременно преподавал греческий язык. А потом уже, значит, пришел заказ из отдела, что вот вам благословляется там митрополит Никодим. Собственно, со мной даже не разговаривали, мне просто сказали.
Дали послушание.
Да, дали послушание, вот вы будете сидеть в ваш стол, тогда это было Нарглеево. Дали стол, навалили кучу различных писем, журналов, которые я должен перевести содержание, а потом уже с благословения ее священства там уже выбирали то, что им нужно. Тематика была такая, и либо общеправославная, тогда был период как раз всеправославных совещаний, начиная с Радовского 1961 года, и параллельно шло изучение материалов вот этого богословского диалога с древневосточными церквами. Спустя уже некоторое время, нам лет через пять где-то, уже ввели вот этот предмет и в богословских духовных академиях. В Москве и в Петербурге, тогда в Ленинграде. И мне, не знаю почему, выпал жребий вести этот предмет. Поэтому мне нужен был срочный материал. В наших книгохранилищах этого материала, к сожалению, было мало. И поэтому пришлось пользоваться переводной литературой. Ну, я знаю авторов, которыми я пользовался. Там, в основном, они были участниками вот этих всех неофициальных в Орхусе, Бристоле, Женеве, там, в Аддис-Абебе встреч. И потом уже официальные. Ну, со временем я там так участвовал в различных межправославных совещаниях, сопровождал официальные наши патриаршие делегации. Здесь сопровождал приезжих профессоров, преподавателей из Греции. Вот. И одновременно, как говорится, накапливал материал. Материал мне очень пригодился и для преподавания, и впоследствии написания магистерки. Потому что он действительно был не просто такое историческое, знаете, повествование и все такое. Когда, кем основана была та или иная церковь, там, Коптская, Эфиопская, Малаварская, Сиро-Яковецкая, но и своеобразный анализ, главным образом христологической его части. Для меня было очень интересно, потому что вы сами знаете, что у нас догматика, я не говорю, что она хромает, да, но в мое время, кроме Малиновского, там, может быть, Макария, там, в общем-то, не было литературы. Я не раз даже задавал вопрос и Преосвященному Александру в свое время, и там, и другим, к которым, что неплохо было бы нам, если не обмениваться, правда, то, по крайней мере, просто получать оттуда, из Греции, там, Салоники, Афины, труды профессоров, преподавателей по данной теме.
Если не ошибаюсь, Борис Александрович, вы в 70-м году защитили магистерскую диссертацию.
Да.
И вот прошло уже 40 с лишним лет. Вот ваш взгляд на те вопросы, которые вы освещали, в том числе христологические, претерпел какую-то коррекцию, какое-то изменение? Или, в общем-то, вы достаточно точно вот уловили суть и смысл, и в таком же положении, можно сказать, работа, она может даже сегодня быть опубликована и будет актуальна и важна?
Работа действительно была написана по всем этим пяти церквам. Действительно раскрываются моменты такого христологического характера. Почему? Потому что христология – это, собственно, основа основ в этом нашем диалоге, если не сказать больше. Потому что все те основные моменты, там, ну, мариологии тоже, потом правила, нормы. Но христология, она все-таки была, ну, действительно, если не важной темой, то, по крайней мере, тем основным, центральным пунктом вот этого всего пятилетнего диалога, такого официального. Неофициальные тоже были. И поездки были представителей древних восточных церквей к нам, и мы к ним ездили, и всегда затрагивали этот вопрос. И не только, так сказать, мы, как Русская Православная Церковь, но и другие, там, Ирландская Церковь, Константинопольская Церковь. Они все писали доклады, в которых раскрывали христологию и в аспекте таком сравнительном, и положительном раскрытии той и другой стороны. То есть мы свою христологию, они, как говорится, свою. И везде подчеркивалось одно, и на страницах журнала Московской Патриархии, и в официальных заявлениях, что их христология совпадает с нашей. Насколько она действительно совпадает, ну, тут надо вот что сказать, что даже во время вот этих совещаний, официальных и неофициальных, было, ну, главным нашим, что ли, оппонентом был Афон, как ни странно.
Афон?
Да. Да. Вот, Афон был в корне против ведения диалога, ну, как повесили ярлык, да, еретики, монофизиты и так далее.
Никто от него отказываться не собирался, от этого ярлыка?
Ну, отказываться-то никто, но диалог шел все равно, диалог шел, да. Ну, принимали во внимание заявление, там, читал нам за свое время, там, митрополит покойный швейцарский Дамаскин, эти все заявления Афона, но одновременно звучали такие голоса, что, может быть, мы и православные, и дохалкедониты выработаем какой-нибудь компромисс, который бы устраивал и тех, и других, то есть и представителей этих так называемых монофизитских церквей, и представителей наших церквей, в том числе и русской церкви. Но Афон на это отвечал, что мы не имеем права пересматривать решение Четвертого Вселенского Собора. Вот. Есть у нас там решение этого собора, вот вы его и придерживаетесь. И потом, мы считаем, что и Диаскор, и Севир, они являются еретиками. Еретиками. Потому что, ну, было такое, и иногда звучало, что они являются не догматическими преступниками, а дисциплинарными, то есть каноническими. Но дело может быть не столько в этом, сколько в такой традиции, когда, значит, каждая сторона, антиохийская или александрийская, придерживалась разных точек зрения на вопрос соединения во Христе двух природ. Угу. Если антиохийцы, значит, сосредоточили внимание на обожествлении человеческой природы во Христе, потому что, да, воплотился, вот, то Александрия больше внимания уделяла божеству, потому что божество больше играет роль в вопросе спасения и по любви, и по такой, физической, скажем, силе, да, потому что божество есть божество, да. Вот. А человечество, вот когда всегда говорят, во Христе две природы, да, божественное и человеческое, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, понятно, да. Вот. А в то же время говорят, этот перихорисис или обмен свойствами, он был обоюдный, вот. И возникали вопросы. Как он мог быть обоюдным? Ну, понятно, божество может дать человеку что-то.
А что человечество может дать божеству?
А что человек? Да, да. Если такой торговый термин, обмен, ты мне, я тебе, то давайте, чтобы он был действительно обоюдный. А что человек может дать Богу взамен его такой благодатной помощи и в вопросе воплощения и так далее? Вот. Взаимопроникновение вот этих вот... Неудачный сам термин перихорисис. Перихорисис – это вот такое перекрещение.
Переливание одного в другое.
Вот. А у греков есть другой термин. Он более современный, да. Диизисис. Вот это взаимопроникновение. Mm-hmm. То есть человеческая природа, она шла за божеством. Потому что, когда говорят о божественной человеческой природе, понимаете, какое-то получается уравнивание, стремление к уравниванию. Так,
искусственное тождество по значимости.
Две природы, божественная и человеческая, и вот они, да, да. Но этого нельзя говорить, потому что божество всегда превалирует. И по выражению Максима Исповедника, вот, который сказал, да, что человек сотворен быть ведомым, не ведущим, а ведомым. А тут как бы какое-то такое, знаете, да, уравнивание. Ну, оно, конечно, потом надо много комментировать это, потому что знать, что такое обмен свойствами. Обмен, это не подходит так. Вот. И если человек создан быть ведомым, то тогда понятно становится слова «Спаситель», «Без меня не можете творить и ничего же». Вот. Здесь все настолько глубоко и, так сказать, духовно все это выстезуется, что больше нельзя сказать. Да. Другое дело, собор, четвертый собор, да, но, понимаете, тогда не было, может быть, такого высшего богословского образования, понимаете, ну, и в то же время нельзя говорить, что там отцы были, как говорится, все отцахи, понимаете, и все равно же были среди них и богословы, да, но кто весь от человека, я же в человеке, а разве может человек понять и тем более выразить то, что является вот насущной нашей догмой, и которая кладется во главу угла при беседе на такую тему, как христология. Когда в такие вопросы догматического характера, значит, еще примешивается интеллект, такой философии и прочие такие вещи, да, то они склонны объяснить необъяснимое таинство. Как я могу объяснить, например, вот в гробе плотский, в одежде души, одновременно, да, в раю с разбойником и на престоле? Как это? Христос может и там, и там, и там, и там быть один. И вот начинаются догадки, там всевозможные гипотезы. Но это же не объясняется. Это не объясняется. И на престоле, вот он на престоле, на котором совершается эта жертва, вот, как он там на дискосе умещается, не умещается, понимаете, как это нам А если он за рак раба принял в подобии человечества, это что?
Это умещается?
Филиппесием, да, вот это там вот говорят все, там на богоручные праздники. Вот, как там, да. Ну, вы знаете, нет, но все равно, и вот понимаете, как мне вот это немножко, конечно, таинство тоже, но люди могут объяснить, я уже мажаху, потому что приблизительно, потому что мы не встречаемся, даже если мы с ним сталкиваемся лицом к лицу, мы не можем объяснить это таинство, таинство Святой Троицы. Вот у нас всегда, как только начинаем этот катехизис учить, то он нас приводит аналогию с солнцем. Но, ребята, солнце тоже тварь. Ну, потому что как это? И свет, и тепло, и все такое.
Что самое главное, солнце это неодушевленный предмет.
Да, да, и неодушевленный предмет.
Оно не может никого любить.
Нельзя бесконечное и все совершенное, понимаете, объяснять какими-то категориями такими, ну, низменными, я бы сказал. Ну, вот в этом плане.
Борис Александрович, вот хотел очень спросить. Едва ли кто-то лучше вас представляет не только догматическую систему дохалкедонитов, но и их какую-то внутреннюю душевную конституцию, особенность самосознания, культурную составляющую. Вот мне хотелось бы такой вопрос задать. А с вашей точки зрения, все-таки, что является причиной разных подходов в христологии дохалкедонитов и, соответственно, халкедонитов? Если уйти в сторону от исторических проблем, есть ли здесь какая-то особенность, ну, назовем их условно, разница культурных кодов одних и других, там, Антиохии, Александрии, которые вообще находятся за пределами богословия как такового?
Вы знаете, в отношении дохалкедонитов и, в первую очередь, александрийцев, Александрийской коптской церкви, неоднократно звучали, ну, и во время так официальных визитов наших вот первосвятителей, в частности Алексея II, туда, и когда еще был жив Шенуда III, значит, вот он говорит: вы знаете, вот мы здесь живем, вот тут пустыня, вот, Нидрийская пустыня, да, и человек. Понимаете, мы живем, как говорится, тет-а-тет вместе с Богом рядом, никого нет. Почему пустыни избирают? Потому что в пустыне легче беседовать с Богом, легче молиться, ничто не отвлекает. Понимаете, и многие святые уходили в пустыню не потому, что там, как говорится, им плохо от тех ковров, которые там они запрещали расстилать, как Златоуст говорит. Вот. И неудобно, может быть, там золото им мешало, которое блестело, понимаете, или еще чего. Нет. У них психология совершенно иная. Вы знаете, они, во-первых, очень строги к себе во время поста, особенно...
Высокий градус аскезы.
Да, да. Ну, они, да. И они всегда подчеркивали, что мы, как представители вот, христианства, мы считаем себя православными. И даже во время вот одной из встреч, не помню, одного из заседаний вот этой смешанной богословской комиссии, они сказали: если вы нас не будете называть православными, вот древние восточные православные церкви, да, то мы просто уйдем с заседания. Мы считаем себя самодостаточными в выражении нашей веры, и нам никаких других, там, тем более компромиссных моментов, не надо вливать в свое учение. Мы считаем себя православными. Пусть это будет для вас, то есть обращался он тогда к Хризостому Мирскому, пусть для вас это будет такой технический термин, но мы считаем, что мы православными, и мы нисколько не отошли от того учения, которое преподал нам и Афанасий, и Кирилл Александрийский, которые почитаются в нашей церкви как святые, кстати, они и вами тоже почитаются, вот. И то, что они выражают в своем тезисе «Одна воплотившаяся природа Богослова», вот мы это целиком и полностью разделяем. Мы отвергаем это самое монофизитство, которое выражал Евтих, вот, и его осуждаем, но выражение «одна природа» или «одна ипостась» Богослова – это то, что было, то, что есть и то, что всегда будет. А словом «воплотившееся» мы подчеркиваем, что то, что говорил в свое время святой Иоанн Богослов, слово «плоть бысть», оно, да, причем слово «бысть» выражает «эгенето» глагол, который показывает становление человека, становление, что Бог, слово, он всегда был, ипирхе, всегда был, существовал и существует. И себя он называет, как когда спрашивали его, у того же Иоанна, когда его спрашивали, кто же, как твое имя, он сказал, он сущий, существующий. Это показывает все. Да, и поэтому мы считаем, что все то, что у нас по христологии существует, оно вполне достаточно для того, чтобы выражать наше кредо. Вот он сказал, да, ну и с ним не мог не согласиться наш тогда святейший, да, Алексей II, да. Но, повторяю, говорить об этом можно сколько угодно, но мне, откровенно говоря, нравится, что они живут этим. Угу. То есть живут, у них нет стремления к компромиссу. Вот мы хотим выработать такое, чтобы и вашим, и нашим.
То есть для нас это более отвлеченное понятие, нежели чем для них, да?
Для них, наверное, больше реальное, угу, больше реальное, чем у нас. Мы, очевидно, под влиянием, ну, может, западной философии, западного богословия, которое, ну, больше, ну, антропоморфически, то есть зациклено в этом, да, что нам же надо постичь, как. Мы не говорим, что есть и все, и хватит. Вот. А вот как? И вот начинаем, понимаете. Это как душа и тело, понимаете. Вот. Ну, или там еще какие-нибудь выражения, которые, ну, несколько приближают. Но мы как такие кокетливые девочки, понимаете, хотим вот, чтобы и их не обидеть, так, и своего не упустить, понимаете, вот, но и боимся говорить, что это тайна, причем такая тайна, которая, да, в общем-то, и в которую и ангелам-то не проникнут никогда, вот. Поэтому все вот эти вот попытки немножко, да, объединить, соединить несоединяемые, да, и в то же время объяснить необъяснимые, они кончаются, как и, впрочем, в самом начале, после Халкидонского собора, они кончаются унией. Униаты были и при Зеноне, и при Ираклии, и при Константе. Вот. Как бы тут умолчать бы Четвертый Вселенский собор, понимаете, вот, ну уж очень он мешает, и тогда бы все заиграло, запело. Отнюдь нет, ничего не получилось.
Борис Александрович, вот для меня всегда было удивительным то, что, казалось бы, если мы рассматриваем дохалкидонские церкви как церкви еретические, то есть серьезные, глубокие ошибки в их понимании христологии, это не может не отразиться на практику, на реальную духовную жизнь. И в то же самое время мы видим, что у них по сей день очень активное, живое, можно сказать, цветущее монашество. Не является ли это подтверждением, что не все так просто, как мы иногда склонны это видеть?
Ну вот смотрите, когда было провозглашено нами, ну это совсем недавно, по-моему, может быть, лет 5 тому назад, было, сейчас скажу, у нас организована двухсторонняя комиссия между РПЦ и древневосточными церквами по диалогу, опять-таки по христологии и так далее. Вот. Ну и мы, так сказать, преисполнены таком духовного гостеприимства, пригласили, и был постом тогда это, пригласили их к себе. Вот, ну, в этом самом, в нашем Даниловском монастыре, в гостинице, да, Но мы, значит, там и рыбка была, и горочка, и там, и люди, так сказать, возлияние.
Как полагается. Возлияние.
Ну да, мы же от души, понимаете, дорогие гости приехали, да. Вот. Они, знаете...
Изумились.
Да, может быть. Они достали там свою какую-то чечевицу, были и травное, понимаете, сеющие породу, и по подобию, понимаете, все там, какие-то маслинки еще... Вот. И сами ели.
То есть они в гости приехали со своим тормозком?
Ну, конечно, да. Вот так вот приехали, да. И,
потрясающе.
И, в общем, там сами вкушали. Между прочим, это же было, когда мы у них были. Вот. Тогда тоже был пост. Вот. И они не только сами ели это все постное. Там, ну, в общем-то, нечего было есть, да. Ну, вместо там возлияния, там с возлежанием, как говорится, была простая минеральная водичка, так. Вот. А так все чечевичка там варененькая. Вот, затем там маслина, конечно, пожалуйста, сколько уж ешь, да. И все.
То есть, хлебушек, да. Наверное, какой-то
лепешек. Ну, хлебушек, да, лепешки какие-то были, да, вот. И все. Больше ничего нет, и все. Понимаете, они, подумаешь, можно, так сказать, по экономии ослабить там какой-нибудь пол. Ослабить, да, и все такое, да. Ничего подобненького нет. Все вот то, что, да, положено, устав есть, есть. А что устав, да ладно, друг друга обымем, да и вся любовь, как говорится, нет. Вот только так, да. Я думаю, что они этим живут, и если бы у них какая-нибудь тень такого, ну, что ли, ну, не лицемерие, конечно, а такая экономии, по экономии, так сказать, промелькнул, я бы заметил, ничего подобного нет. Все так, с улыбочкой, все правильно, все, да. Вот. И поэтому все то, что вот они, как говорится, исповедуют, то и воплощают в жизнь. Понимаете, ну, я не хочу здесь никаких намеков на, как говорится, на наше, на поведение вот этих вопросов, да, когда, ну, одно дело поговорить, так, угу. Вот, а другое дело, ну, угостить там или угоститься в этом отношении, вот. Мы к этому привыкли, они это, понимаете, очевидно, воспринимают иначе. Угу. Несколько иначе, потому что говорят, что ведь Бога-то не проведешь, он везде ныне и присно, и он здесь, и за трапезой, и там, где мы говорим, в кабинетах, и да, в различных залах, на форумах, на совещаниях, он один и тот же, поэтому мы не можем сказать, что он здесь, да, ну, и в то же время... Они не осуждают, да, все так с улыбочкой, все. Вот и когда я уже несколько раз ездил и в Каир, и в Александрию, еще тогда был Шенода III, вы знаете, у них есть такой обычай, что вот каждую среду патриарх, вот при Шеноде был, я не знаю, как вот теперешний при Шеноде, значит, вот храм, огромный храм святого Марка, апостола Марка, есть у них в Александрии, тогда, сейчас он уже построен, и там каждую среду патриарх приходил к народу и читал. Ну, обычно, ну, что он, проповедь какую-то, ну, проповедь по случаю какого-нибудь там праздника или дня, вот, памяти какого-нибудь святого и так далее. Ничего особенного, вот я спрашивал, вот, на английском он говорил, да, и на эту встречу с патриархом приходил народ с самого утра, с 7 часов, как храм открывался, и ждал до 7 вечера, когда патриарх приходил. Он приходил, знаете, его встречали овациями. Ну, там свист тоже считается, что это овации, понимаете, рукоплесканиями всевозможными, да. Вот. И он заходил, ну, с 2-3 синодалами, садились они на этот амвон, там кресло, заранее приготовлено кресло, и святейшему Шенуде, да, так подставляли столик, и на нем гора всевозможных записок, да, каждый свои записки писал проблему, или чтобы ответил он как надо. Вот. И он говорил проповедь, потом, ну, много он не мог, там, конечно, несколько там записочек он отвечал, вот. А на следующие, там, вообще гора большая, на следующие записки, говорит, я обязательно отвечу в наших журналах. Mm-hmm. У них издается журнал, и обязательно я отвечу. И он делал это. Когда он уходил, значит, опять же, такие рукоплескания, его не хотели отпустить. Толпились просто к нему под благословение подойти, просто невозможно. И я тогда, значит, почесал в разных загорелых местах, как говорится, и это самое, думаю, а в чем же такой секрет такого уважения, я бы сказал, любви к нему? Потом подумал, да, он, конечно, ну, как богослов, я думаю, что он, ну, среднего, может быть, масштаба, да. Но у него настолько в его глазах, во всем его поведении светится такая отеческая любовь к своему народу, коптам, да, что я тогда понял, вот в чем дело.
Ну, Александр, спасибо вам огромное. Помощи Божией. Ждем вашу книжку или как минимум серию публикаций для того, чтобы рассказать о богослужении.
А когда, батюшка, когда?
Вы слушали беседу протоиерея Павла Великанова с заслуженным профессором Московской духовной академии Борисом Александровичем Нелюбовым. Напомню, это звуковая дорожка из фильма «Лица Академии», который вышел на двух компакт-дисках к юбилею московских духовных школ. Завершает нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. «Зову вас к высокому подвигу». Письма Ольги Николаевны Вышеславцевой.
23 февраля 1990 года. Я бы тебе очень рекомендовала прочитать в журнале «Наш современник» первый номер за 1990 год. Статью Арсения Гулыги «Русский вопрос». Арсений Гулыга – известный историк науки, доктор философии. Прочитать не спеша, попутно записывая вопросы, на которые побеседовать хотя бы в письмах со мною. В этой статье хорошо прослеживается исторический процесс, который заслуживает внимательного чтения. Архипелаг ГУЛАГ писался в процессе переживания, поэтому там есть и личное пристрастие, и озлобленность. Все это понятно, зная историю жизни автора, который говорит о покаянии и прощении. Но, по-моему, простить можно только тогда, когда осмыслишь. А для истории нужно время. Есть причины и следствия, есть воля человеческая и промысл Божий. Все это очень глубоко и серьезно. Поэтому молодежи не нужно заниматься политикой, а нужно образовывать себя. Читать классику как светскую, так и духовную, запасаясь терпением. Пожалуйста, сбереги для меня книгу о старце Алексее и Оптину. Прочитал ли отец? Желаю всем вам доброго поста, хранения уст. Прошу у всех молитвенной памяти и прощения. У отца проси благословения, у мамы поцелуй руку. Целуем тебя и брата с сестрой. Помолитесь все за нас. Пишите. Постскриптум. Володя. О.Н. совсем ослепла. Ничего не видит. Н.Н. 19 марта, 31 марта 1990 года. Здравствуй, дорогой Женя. Постараюсь по мере сил ответить тебе на твое несколько сумбурное и невеселое письмо. Понимаю, что главная причина того, что с тобой происходит, это отсутствие надлежащей среды, знания истории и неподготовленность к восприятию того, что произошло с нашей великой Родиной. Кроме всего этого, твоя молодость и отсутствие должного духовного воспитания, которые мешают внутренней борьбе с негативными качествами, а именно с гордостью и, как ты сам пишешь, ленью. Но я бы сказала, с неумением распределить свое время, а это требует труда и системы. Но я верю в тебя и в то, что ты сумеешь справиться с природой и отделить главное от второстепенного. Не нужно искать старцев, Их надо просить у Бога, чтобы Он их сам послал, если это Ему угодно. Нам нужно просить у Него же увидеть себя. Что мы из себя представляем? И с Его же помощью, а это молитва, выкорчевывать из себя же все мешающее служить Ему с чистой совестью в том деле, которое мы избрали. Не падай духом, нам не полагается. Нам полагается терпеливо трудиться над своей душой. Молиться надо просто. Это не вычитывание, а доверчивое обращение к любящему тебя Богу. Сделай постоянной, не только в дни поста, молитву Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего». И ты увидишь, как будет исчезать гордость и тому подобное. И, конечно, Отче наш. Просто, доверчиво, при любой обстановке. И это даст очень большие результаты. Как ты, так и Володя, при всем вашем добром отношении ко мне, вы не раскрываетесь мне вполне. Я могу только угадывать, руководствуясь своим опытом и интуицией, и тем, что мне подается милостью Божией, чтобы в общении с вами не сделать ошибки, а выполнить волю Божию. И это требует труда и любви к Богу и к вам. Ты пишешь о своей неготовности по негативным своим качествам. Значит, ты еще не созрел для этого. Да и старцев пока нет, да и будут ли они, неизвестно. Но нам оставлены книги, как духовная, так и светская литература, которую надо читать в первую очередь. Например, Достоевского, Гоголя, Льва Толстого и Алексея Константиновича Толстого. Я считаю, что ты двигаешься вперед. У тебя уже есть хороший багаж. Продумывай то, что прочитал, и не клевещи на себя. Одни братья Карамазовы чего стоят? Есть над чем подумать. А еще «Преступление и наказание» — тоже непростая штучка. Все ли дозволено человеку? И много там полезных размышлений. Все хорошо, Женя, вот только критики поменьше. Все эти журнальные статьи есть и несказанно хорошие, но много и противоречащих, и недостоверных. Все глотать невозможно. Получится несварение. Судьба нашей Родины трагична, но, как и во всякой трагедии, это есть борьба добра со злом и света с тьмой. Это не внешняя показуха, а страдание и труд в самом высоком смысле. А я зову вас к высокому подвигу. Когда-нибудь вы, возможно, это поймете и с благодарностью будете вспоминать. Я очень жалею Володю. Откуда эта нерешительность? Хотя она есть и у отца. Я не могу понять, откуда эта нерешительность. Я это продолжу в следующем письме, а сейчас кончаю. У тебя главное сейчас занятие, остальное постарайся отбросить. Всегда о вас, детях, молюсь. Спаси тебя, Господи, что ты меня помнишь. В искушениях обращайся к Божией Матери. Читай «Взбранной воеводе победительное». А если есть Серафима Дивеевская летопись, то в свободные минуты почитай ее. Да хранит тебя Господь. Всем поклон. Твоя О.Н.
Продолжение писем Ольги Николаевны Вышеславцевой в цикле «Зову вас к высокому подвигу» прозвучит в одной из следующих программ «Троицкое слово». Подошел к концу 553-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.